Глава 31. Переживание воспоминаний Ареса было для Дориана пыткой, но еда атлантов оказалась ничуть не лучше. Они с Виктором сидели в кладовой на серебристых ящиках, поглощая оранжевый гель, который атланты считали пищей. «Жуткая дрянь», — заметил Виктор. «Весьма наблюдательно», — проворчал Дориан, доедая содержимое своего пакета. «Что будем делать?» «Наверное, расчехвостим их новое блюдо в книге отзывов». Виктор посмотрел на него с недоумением. Вообще-то Слоун уже начал думать, что этот боец уродился с таким выражением лица. «Вы куда?» — спросил Виктор, увидев, что Дориан выходит в коридор. «Делать домашнее задание», — отрезал тот, закрывая за собой двери рубки связи. Слоун страшился мысли о следующем воспоминании, но выбора у него не было. Узнать правду об Аресе, о врагах по ту сторону Бакена — единственная надежда планеты. Он должен это сделать. А Дориан никогда не отворачивался от того, что должен. Вступив в кабину связи, он возобновил поток воспоминаний Ареса там же, где прервался. Пробудил Ареса стандартный флотский сигнал опасности. Капитан слышал его множество раз, чаще всего, когда команда проводила эксперимент, либо когда внутри или снаружи корабля случалась беда. В последний раз он слышал этот сигнал, когда на его эскадру набросились сотни сторожевых кораблей. Они уничтожили его корабли и всех людей под его началом до единого. Сев, Арес упер ступни в холодный металлический пол, понял, что взмок, хотя вовсе не от жары, это страх. Что-то с ним неладно. Он мучительно пытался встать, но тело ему не повиновалось, давая отчаянный отпор. Динамик системы громкой связи звякнул, и спокойный голос принялся повторять «Всей команде явиться на аварийные посты». Аварийные посты. Каждый член команды знает свой пост. Тренировки проводят не реже раза в 5 дней. Безопасность в экспедиционном флоте прежде всего. И впервые за всю свою карьеру Арес оказался не у дел. Поста нет. И точка. Он больше не капитан корабля, не командир эскадры и даже не член командования. Он просто офицер без должности. И в данный момент даже не догадывается, что происходит. Надев свой стандартный рабочий комбинезон, Арес бросился в коридор, где вокруг него роились представители всех служб. Он пытался спросить, что происходит, но все лишь сбрасывали его руку и продолжали свой путь, игнорируя его. Арес принялся пробираться сквозь толпу, стремясь пробиться к лифту. На мостике, увидев экран, он застыл, как вкопанный. Громадное поле боя простерлось до звезды, то самое, которое показывало ему мира, но оно вовсе не было недвижным, так и бурля спокойствием. Первый и второй экспедиционные флоты атлантов заняли позиции у дальнего его края, в общей сложности 73 корабля. Но куда больший флот завис прямо над черным полем обломков. Громадные корабли, некоторые размером с весь флот атлантов, маячили над ним, загораживая огромные участки светила и отбрасывая длинные тени на относительно миниатюрные суда атлантов, сплошь исследовательские корабли. Запуская свои первые суда для исследований глубокого космоса, атланты вооружили их. Но десятилетия сливались в века, век шел за веком, а никакие враги все не встречались. И все труднее и труднее становилось оправдать затраты средств и места, уходивших на вооружение кораблей. Одни считали свой первобытный период вооруженных кораблей смехотворным, другие — позорным, и все мало-помалу пришли к выводу, что любая раса, достаточно высокоразвитая, чтобы странствовать в космических пространствах, должна быть цивилизованной. Стоя на мостике, воззрившись на циклопический флот, нависший над кораблями атлантов, Арес понял, как глубоко они заблуждались, как были глупы. То были военные корабли, машины истребления, точь в точь, как сферические стражи. «Воспроизведите еще раз», — распорядился капитан со своего места у высокого стола в центре мостика. Офицеры и техники по всему мостику вперили взгляды в экран. Арес ступил вперед, остановившись за спиной капитана, и пристально вгляделся в обзорный экран. увидел, как картинка обнулилась, и тайм-код в верхнем правом углу показал более ранний момент. Они смотрели телеметрию от флотов, находящихся у поля Змеиной битвы. «Должно быть, мы еще в пути», — подумал Арес. Из громкоговорителя раздался голос адмирала первого флота. «Флот, уведомляем вас, что получили сигнал от Змеиной армии. Сейчас мы работаем над его расшифровкой, но продублировали передачу, чтобы подтвердить получение сообщения, как мы надеемся, несущего весть дружбы». Изображение на экране начало прокручиваться вперед. Позади Змеиного флота открылась червоточина, и через нее посыпались новые корабли, все одной формы и размера. На миг они помешкали у портала, а затем начали кружить, стыкуясь между собой конец к концу и образуя кольцо или змею. Затем образовалось второе кольцо внутри первого, потом еще, пока не появилось 7 плотно свитых колец, будто бублик, заслоняющий солнце. Арес увидел мерцание и понял, что они собирают солнечный свет. Громадная солнечная батарея, поглощающая энергию. Записанный голос адмирала зазвучал снова. «Флот, уведомляем вас, что первая часть сигнала двоичная. Данное местоположение в космосе и другой регион в настоящее время не нанесенный на карты. Возможно, это змеиная планета. Вторая часть, как мы полагаем, последовательность ДНК, возможно, вирус. Она недостаточно длинна для полного человеческого генома». На экране несколько маленьких корабликов отделились от большого корабля в самом сердце Змеиного флота, неспешно направившись к флагману первого флота. «Флот, у нас гости. Внутренние сканы не дают информации. Повторяю, они либо блокируют наши сканы, либо внутри кораблей ничего нет. Будьте на приеме. Всем кораблям сохранять позиции». «Дурачье», — подумал Арес. «Адмирал перестраховывается, рассудив, что дать бой они не могут. Так почему же не удрать?» Арес счел это неправильным. Его жена находилась на Пилосе, корабле исследовательского класса, входившем во второй флот. Он ждал, надеясь услышать, что адмирал отдает приказ об эвакуации флота. Черные кораблики остановились на полпути между Змеиным флотом и флотом атлантов. «Флот, мы отправляем буксиры, чтобы привести первые несколько кораблей. Это может быть какого-либо рода предложение мира или послание. Перехожу на прием». Буксиры втащили несколько суденышек в ближайший корабль исследовательского класса, а затем видеожурнал перескочил вперед. За время паузы ничего не произошло. Арес обвел мостик взглядом. Все выстукивали записи и работали на своих постах, некоторые беседовали. «Продолжайте воспроизведение», — приказал капитан. «Всем внимательно следить. Любая деталь может иметь значение». «Что произошло?» — спросил у него Арес. «Мы потеряли контакт с первым и вторым флотами сразу же после того, как они вступили в контакт со змеиными кораблями». «Это нападение», — твердо заявил Арес. «Нам это неизвестно. Это может быть неисправностью систем связи. Может быть, стражи перекрыли связь, может, звездная аномалия, что угодно. Мы выдвигаем все свои корабли к полю змеиной битвы». «Вы известили совет?» «Да». «Они объявили эвакуацию?» «Нет, они решили воздержаться от объявлений, пока мы не будем наверняка знать, что происходит». «Глупцы! Это может быть началом вторжения. Мы должны разделить свой флот, вызвать все горнодобывающие и грузовые суда и эвакуировать как можно больше граждан. А если это просто недоразумение? Эвакуация тоже будет стоить жизни. Паника нас парализует, и это в самый неподходящий момент. Это решено». «Дайте мне корабль», — потребовал Арес. «Беспричинно уволить командира во время кризиса, чтобы дать вам корабль? Я не поверил психологическому рапорту, когда прочитал его, Арес. Но с каждой секундой он выглядит все более достоверным. Мы достигнем поля змеиной битвы через считанные минуты». Арес молнией бросился с мостика в лифт. В голове у него проносились сценарии и варианты. Он должен добраться до Пилоса, до жены, а потом улизнуть. Коридоры все еще были заполнены людьми, но такого столпотворения, как прежде, уже не было. Он находился в 20 футах от портального отсека, когда корабль содрогнулся от первого взрыва, швырнувшего Ареса в стену коридора. Половину лица засаднило, и он с трудом удержался в сознании. Ребра и запястья прошила пульсирующая боль. Арес перекатился на спину и остался на полу, пока корабль скакал, потом стабилизировался и затрясся, когда система компенсации ускорения включились и не справились. Когда сотрясения прекратились, Арес на подкашивающихся ногах добрался до портального отсека и принялся быстро манипулировать пультом. Если удастся портироваться на Пилос, то уж жену он отыщет. Он активировал канал, но экран отобразил. Действует протокол блокировки портала. Флот самоизолировался. Умный ход. Зато Арес оказался в западне. Он бегом бросился по коридору к дверям шлюпочной палубы. Те открылись, показав просторный глубокий ангар, где 10 маленьких суденышек валялись как попало, а некоторые разбились о переборке ангара. Но один посадочный модуль по-прежнему стоял ровно и ничуть не пострадал. Поднявшись на его борт, Арес активировал процедуру запуска, надел один из 3 космических скафандров в надежде сэкономить немного времени. Каждая секунда может быть на счету. Бредя обратно в кокпит, он впервые смог бросить взгляд через открывающиеся двери шлюпочной палубы. Скрипящие двери медленно явили взгляду ужас и масштаб бойни. Оба флота атлантов, и первый, и второй, были разбиты, рассыпались, уплывали в поле обломков, присоединяясь к миллионам разбитых кораблей, лежавших перед ними в опрахе. Обломки флота, с которым Арес только что прибыл к полю битвы, пролетали перед шлюпочной палубой, рушась в общую круговерть. Обломки его корабля в огне и вспышках света присоединились к остальным, но вскоре и они угасли, в точности как первый и второй флоты. На глазах у Ареса корабли беззвучно сталкивались, озарялись пламенем вспышек, а затем темнели, когда отсеки через зубчатые изломы выбрасывали в пространство воздух, предметы и его товарищей. Но зрелище уничтожения флотов атлантов блекло по сравнению с битвой, бушевавшей над самым полем обломков. На дальней стороне, перед самым светилом, кольцо змеиных кораблей кружилось, и гигантская искусственная червоточина зияла в центре бело-голубым светом, на что требовалось невообразимое количество энергии. Казалось, с каждой секунды прибывает новый змеиный флот. Все корабли были одинаковой формы и размеров. Из центра портала словно выплывала единая циклопическая колонна сцепленных кораблей, чудовищная металлическая змея, выползающая из дыры в пространстве. Вокруг осциллирующей змеи сверкали вспышки света. Арес повысил четкость изображения и увидел эмблемы на бортах судов. Змея, пожирающая себя. И понял, кто с нею сражается. Сторожевые сферы. Тысячи сфер, сыплющихся через индивидуальные червоточины, исчезающие в ту же секунду, как те попадали в зону боя. Боевым строем сферы врезались змея в бок, будто шрапнель, срывая корабли слой за слоем. Спираль змеиного флота раскручивалась, но центральное ядро не размыкалось. Вырванные куски тут же заращивались другими кораблями, заменявшими уничтоженные звенья. Темп прибытия сфер нарастал, они мало-помалу брали верх над змеиным флотом, тесня грандиозную колонну назад. Арес увидел их цель — кольцо перед солнцем, питающее червоточину энергией. От этой сцены у него затеплилась надежда. Быть может, победитель смилостивится над тем, что осталось от флота атлантов. Арес пропанорамировал обзорным экраном посадочного модуля, чтобы увидеть периферию сражения, и надежда тут же угасла. Сферы впивались в останки кораблей атлантов, дрейфующие в пространстве, вспарывая все обитаемые отсеки навстречу вакууму. Арес подрегулировал фокусировку изображения. Змеиные корабли стреляли по спасательным шлюпкам, убивая всех уцелевших. 2 исполинские армии бились между собой, и обе истребляли атлантов. Здесь нет союзника, с которым можно сомкнуть ряды. Нет надежды. Бремя истины, гнет безнадежности начали душить Ареса в его космическом скафандре.